самодвижущиеся дороги. «Может быть, ты все-таки проведешь вечер с нами?» — сказал Женя нерешительно. «Правда», — сказала Шейла, — «давайте будем вместе». «Куда вы пойдете один с таким печальным видом?» Кондратьев покачал головой. «Нет, спасибо», — сказал он, — «я бы предпочел один». Шейла улыбалась ему ласково и немного грустно, а Женя покусывал губу и смотрел мимо. «Не надо обо мне заботиться», — сказал Кондратьев. «Мне тяжело, когда обо мне заботятся. До свидания». Он отступил от птерокара и помахал рукой. «Пусть идет», — сказал Женя. «Все правильно. Пусть идет один». «Счастливо, Сергей Иванович! Ты знаешь, где нас найти!» Он небрежно кончиками пальцев коснулся клавиш на приборной доске. Он даже не глядел на приборную доску. Левая рука его лежала за спиной Шейлы. Он был великолепен. Он не захлопнул дверцу, он подбегнул к Кондратьеву и рванул птерокар с места так, что дверца захлопнулась сама. Птерокар взмыл в небо и поплыл над крышами. Кондратьев направился к эскалатору. «Ладно», — подумал он, — «окунемся в жизнь. Женька говорит, что в этом городе нельзя заблудиться. Посмотрим». Эскалатор двигался бесшумно и был пуст. Кондратьев посмотрел вверх. Над головой была полупрозрачная крыша. На ней лежали тени птерокаров и вертолетов, принадлежавших, видимо, обитателям этого дома. Кажется, каждая крыша в городе была посадочной площадкой. Кондратьев посмотрел вниз. Там был обширный светлый вестибюль. Пол вестибюля был гладкий и блестящий, как лед. Мимо Кондратьева, дробно стуча каблучками по ступенькам, сбежали две молоденькие девушки. Одна из них, маленькая, в белой блузе и ярко-синей юбке, пробегая, заглянула ему в лицо. У нее был нос в веснушках и челка до бровей. Что-то в Кондратьеве поразило ее. На мгновение она остановилась и, чтобы не упасть, ухватилась за поручень. Затем она догнала подругу, и они побежали дальше, а внизу уже в вестибюле оглянулись обе. «Так», — подумал Кондратьев, — «начинается. По улицам слона водили». Он спустился в вестибюль. Девушек уже не было. Попробовал ногой пол. Не скользит ли? Оказалось, не скользит. В вестибюле по сторонам двери были огромные окна. И в окна было видно, что на улице очень много зелени. Город тонул в зелени. Это Кондратьев видел, пролетая на птерокаре. Зелень заполняла все промежутки между крышами. Кондратьев обошел вестибюль, постоял перед торшерной вешалкой, на которой висел одинокий сиреневый плащ, осторожно оглядевшись, пощупал материю и направился к двери. На ступеньках крыльца он остановился. Улицы не было. Прямо от крыльца, через густую высокую траву, вела утоптанная тропинка. В шагах в 10 она исчезала в зарослях кустарника. За кустарником начинался лес — высокие прямые сосны вперемешку с приземистыми, видимо, очень старыми дубами. Вправо и влево уходили чистые голубые стены домов. «Недурно», — сказал Кондратьев и потянул носом воздух. Воздух был очень хороший. Кондратьев заложил руки за спину и решительно двинулся по тропинке. Тропинка вывела его на довольно широкую песчаную дорожку. Кондратьев, поколебавшись, свернул направо. На дорожке было много людей. Он даже напрягся, ожидая, что праправнуки при виде его немедленно прервут разговоры, отвлекутся от своих насущных забот, остановятся и примутся пялить на него глаза. Может быть, даже расспрашивать. Но ничего подобного не случилось. Какой-то пожилой праправнук, обгоняя, неловко толкнул его и сказал: «Простите, пожалуйста, нет, нет, это я не тебе». Кондратьев на всякий случай улыбнулся. «Что-нибудь случилось?» — услыхал он слабый женский голос, исходивший, казалось, из недр пожилого праправнука. «Нет-нет», — сказал праправнук, доброжелательно кивая Кондратьеву. «Я здесь нечаянно толкнул одного молодого человека». «А», — сказал женский голос, — «тогда слушай дальше. Я сказала, что до проекта мне никакого дела нет, и что ты тоже будешь против». Пожилой праправнук удалился, и женский голос постепенно затих. Праправнуки обгоняли Кондратьева и шли навстречу. Многие улыбались ему, иногда даже кивали. Однако никто не пялил глаз и не лез с расспросами. Правда, некоторое время вокруг Кондратьева описывал сложные траектории какой-то черноглазый юнец, руки в карманы, но в тот самый момент, когда Кондратьев сжалился, наконец, и решил ему кивнуть, юнец, видимо, отчаявшись, отстал. Кондратьев почувствовал себя свободнее и стал присматриваться и прислушиваться. Праправнуки оказались, в общем, самыми обыкновенными людьми. Пожилые и молодые, высокие и маленькие, красивые и некрасивые, мужчины и женщины. Не было глубоких стариков, вообще не было дряхлых и болезненных, и не было детей. И вели себя праправнуки на этой зеленой улице очень спокойно и непринужденно, словно принимали у себя дома старых друзей. Нельзя сказать, чтобы все они исходили радостью и счастьем. Кондратьев видел и озабоченные, и усталые, и изредка даже просто мрачные лица. Один молодой парень сидел у обочины дороги среди одуванчиков, срывал их один за другим и свирепо дул на них. Видно было, что мысли его гуляют где-то далеко, и эти мысли совсем не веселые. Одевались праправнуки просто, и все по-разному. Мужчины постарше были в длинных брюках и мягких куртках с открытым воротом. Женщины тоже в брюках или в длинных платьях изящного покроя. Молодые люди и девушки почти все были в коротких широких штанах и белых или цветных блузах. Встречались, впрочем, и модницы, щеголявшие в пурпурных или золотых плащах, наброшенных на короткие и светлые рубахи, решил Кондратьев. На модниц оглядывались. В городе было тихо, во всяком случае не было слышно никаких механических звуков. Кондратьев слышал только голоса, да иногда откуда-то музыку. Еще шумели кроны деревьев, и изредка доносилось мягкое фррр пролетающего птерокара. Видимо, воздушный транспорт двигался, как правило, на большой высоте. Одним словом, все здесь не было совершенно чужим для Кондратьева, хотя и было очень забавно ходить в громадном городе по тропинкам и песчаным дорожкам, задевая одеждой за ветки кустарника. Почти такими же были 100 лет назад пригородные парки. Кондратьев мог бы чувствовать себя здесь совсем своим, если бы только не ощущал себя таким никчемным. Никчемнее, несомненно, чем любая из этих золотых и пурпурных модниц с короткими подолами. Он обогнал мужчину и женщину, идущих под руку. Мужчина рассказывал: «В этом месте вступает скрипка, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а потом тонкая и нежная ниточка хариолы, ти-та-ти». Это получалось у него проникновенно, хотя и не музыкально. Женщина смотрела на него с некоторым сомнением. У обочины стояли двое немолодых и молчали. Один вдруг сказал угрюмо: «Все равно ей не следовало рассказывать об этом мальчику». «Теперь уже поздно», — отозвался другой, и они снова замолчали. Навстречу Кондратьеву медленно шли трое. Высокая бледная девушка, огромный пожилой негр и задумчивый, рассеянно улыбающийся парень. Девушка говорила, резко взмахивая сжатым кулачком: «Вопрос решать надо альтернативно. Или ты художник-писатель, или ты художник-сенсуалист. Третьего не бывает. А он играет пространственными отношениями. Это техника, а не искусство. Он просто равнодушный и самодовольный ремесленник».
«Маша, Маша!» — укоризненно прогудел негр. Парень рассеянно улыбался.
Кондратьев свернул на боковую тропинку, миновал живую изгородь, пеструю от больших желтых и синих цветов, и остановился, как вкопанный. Перед ним была самодвижущаяся дорога. Кондратьев уже слыхал об удивительных самодвижущихся дорогах. Их начали строить давно, и теперь они тянулись через многие города, образуя беспрерывную, разветвленную материковую систему от Пиренеев до Тяньшаня и на юг через равнины Китая до Ханоя, а в Америке от порта Юкон до Огненной земли. Женя рассказывал об этих дорогах неправдоподобные вещи. Он говорил, будто дороги эти не потребляют энергии и не боятся времени. Будучи разрушенными, восстанавливаются сами. Легко взбираются на горы и перебрасываются мостами через пропасти. По словам Жени, эти дороги будут существовать и двигаться вечно, до тех пор, пока светит солнце и цел земной шар. И еще Женя говорил, что самодвижущиеся дороги — это, собственно, не дороги, а поток чего-то среднего между живым и неживым. Четвертое царство. Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева 6 ровными серыми потоками. Это были так называемые полосы большой дороги. Полосы двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. И тогда, наклонившись и прислушавшись, он услыхал голос большой дороги. Скрип, шуршание, шелест. Дорога действительно ползла. Кондратьев в конце концов решился и шагнул через барьер. Поверхность дороги была мягкая, как горячий асфальт. Он постоял немного и перешел на следующую полосу. Дорога текла с холма, и Кондратьев видел сейчас ее до самого синего горизонта. Она блестела на солнце, как гудронное шоссе. Кондратьев стал глядеть на проплывающие над вершинами сосен крыши домов. На одной из крыш блестело исполинское сооружение из нескольких громадных квадратных зеркал, нанизанных на тонкие ажурные конструкции. На всех крышах стояли птерокары – красные, зеленые, золотистые, серые. Сотни птерокаров и вертолетов висели над городом. Вдоль дороги, надолго закрыв солнце, проплыл с глухим свистящим рокотом треугольный воздушный корабль и скрылся за лесом. Далеко в туманной дымке обозначились очертания какого-то сооружения, не то мачты, не то телевизионные башни. Дорога текла плавно, без толчков. Зеленые кусты и коричневые стволы сосен весело бежали назад. В просветах между ветвями появлялись и исчезали большие стеклянные здания, светлые коттеджи, открытые веранды под блестящими пестрыми навесами. Кондратьев вдруг сообразил, что дорога уносит его на окраину Свердловска. «Ну и пусть», — подумал он, — «ну и хорошо. Наверное, эта дорога может унести куда угодно. В Сибирь, в Индию, во Вьетнам». Он сел и обхватил руками колени. Сидеть было не очень мягко, но и не жестко. Впереди Кондратьева трое юношей сидели по-турецки, склонившись над какими-то разноцветными квадратиками. Наверное, они решали геометрическую задачу. А может быть, играли. «Зачем нужны эти дороги?» – подумал Кондратьев. «Вряд ли кому-нибудь придет в голову ездить таким образом во Вьетнам или в Индию. Слишком мала скорость и слишком жестко. Ведь есть стратопланы, громадные треугольные корабли, птерокары, наконец. Какой же прок в дороге? И сколько она, наверное, стоила?» Он стал вспоминать, как строили дороги век назад, и не самодвижущиеся, а самые обыкновенные, и притом не очень хорошие. Огромные полуавтоматические дорогоукладчики, гудронная вонь, зной и потные измученные люди в кабинах, запорошенных пылью. А в большую дорогу вбита уйма труда и мысли. Гораздо больше, конечно, чем в трансгабийскую магистраль. И все для того, видимо, чтобы можно было сойти где хочешь, сесть где хочешь и ползти, ни о чем не заботясь, срывая по пути ромашки. Странно, непонятно, нерационально. Сосны стали ниже и гуще. На минуту рядом с дорогой открылась широкая поляна, на которой кучка людей в комбинезонах возилась с каким-то сложным механизмом. Дорога проскользнула под узкой полукруглой аркой мостиком, прошла мимо указателя со стрелой, на котором было написано «Матросова 15 км, желтая фабрика 6 км» и еще что-то Кондратьев не успел прочитать. Он огляделся и увидел, что людей на лентах дороги стало меньше. На лентах, бегущих в обратную сторону, было вообще пусто. «Матросово — это, наверное, поселок? А желтая фабрика?» Сквозь стволы сосен мелькнула длинная веранда, уставленная столиками. За столиками сидели люди, ели и пили. Кондратьев почувствовал голод, но, поколебавшись, решил пока воздержаться. «На обратном пути», — подумал он. Было очень радостно ощущать здоровый, сильный голод и быть в состоянии в любой момент удовлетворить его. Сосны поредели, откуда-то вынырнула широченная автострада, блестевшая под лучами вечернего солнца. По автостраде летели ряды чудовищных машин на двух, трех, даже восьми шасси, и вообще без шасси, тупорылых, с громадными кузовами вагонами, закрытыми ярко раскрашенной пластмассой. Машины шли навстречу в город. Видимо, где-то поблизости автострада ныряла под землю и скрывалась в многоэтажных тоннелях. Приглядевшись, Кондратьев заметил, что на машинах не было кабин, не было места для человека.
Машины шли сплошным потоком, сдержанно гудя, на расстоянии каких-то 2-3 метров друг за другом. В просветы между ними Кондратьев увидел несколько таких же машин, идущих в обратном направлении. Затем дорогу снова плотно обступили заросли, а автострада скрылась из глаз.
«Вчера один грузовик соскочил с шоссе», — сказал кто-то за спиной Кондратьева. «Это потому, что снят силовой контроль, роют новые этажи. Не люблю я этих носорогов. Ничего, скоро закончим конвейер, тогда шоссе можно будет закрыть. Давно пора».
Впереди показалась еще одна веранда со столиками.
«Леша! Лешка!» —
крикнули от одного из столиков и помахали рукой. Парень и молодая женщина впереди Кондратьева тоже замахали руками, перешли на медленную ленту и соскочили на траву напротив веранды. И еще несколько человек соскочили тут же. Кондратьев хотел было тоже соскочить, но заметил столб с указателем «Желтая фабрика», 1 км, и он остался.